Давайте мы обратимся к Богу в молитве. Наш любящий Небесный Отец, какое преимущество для нас вновь быть в Твоем доме. Мы хотим услышать голос Твой, который говорит к нам со страниц Библии. Мы просим, чтобы тот же Дух, который вдохновил написание Твоего Слова, сошел к нам и объяснил нам его. Мы понимаем, что человеческой мудрости недостаточно, чтобы понять великие истины Слова Твоего. Поэтому мы просим Твоей помощи. И мы благодарим за то, что Ты обещаешь услышать наши молитвы и дать на них ответ. Во имя Иисуса, Иисуса нашего Спасителя, мы просим. Аминь. Название нашей темы сегодня — «Жизнь и смерть в святилище». И вначале я хотел бы прочитать несколько стихов, которые мы находим в первой главе книги «Бытие», стих 26 и 27. Это очень хорошо известные всем нам стихи. Здесь говорится о сотворении наших прародителей, Адама и Евы. Итак, книга «Бытие» 1.26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Мужчину и женщину сотворил их. В этих стихах мы находим, как я уже упоминал раньше, сотворение Адама и Евы. Библия говорит о том, что они были созданы по образу и подобию Божьему. В это время не было греха в мире, поэтому и не было смерти. Библия ясно говорит о том, что Бог планировал, чтобы люди жили вечно. Бог никогда не планировал, чтобы люди умирали. То есть Божий план заключался в том, чтобы люди отражали образы подобия Божье и жили вечно. Но эта жизнь вечная обеспечивалась не бессмертной душой. Библия объясняет, что был секрет продления жизни человека. Бог поместил определенное дерево в Эдемском саду. Оно называлось «деревом жизни». Книга «Бытие», 2 глава, 9 стих, повествует об этом дереве. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». И далее обратите внимание. «И дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Об этом втором дереве мы немножко позже поговорим. Но обратите внимание, дерево жизни было посреди рая. Библия очень ясно говорит о том, что для того, чтобы Адам и Ева могли жить вечно, они должны были постоянно есть плоды этого дерева. То есть у них не было бессмертной души, которая давала им вечную жизнь. Источник жизни их был не внутри них, а извне, на дереве. Представьте себе, что это как зарядное устройство для аккумулятора, и им необходимо было приходить регулярно, наверное, ежемесячно, мы об этом еще поговорим, и есть эти плоды, чтобы подзарядить батарейку. Почему каждый месяц? Просто потому, что в книге Откровения, 22 глава, где объясняется, что уже все восстановится после грехопадения, то дерево жизни, там говорится, будет производить плод каждый месяц. То есть каждый месяц Адаму и Еве нужно было приходить к этому дереву и заряжать свои батарейки или свою энергию пополнять. Я хочу прочитать несколько цитат Эллен Уайт, где она говорит о дереве жизни. В книге «Здоровая жизнь», страница 45, мы находим следующие слова. «Дерево жизни обладало свойствами продлевать жизнь». Ну и мы знаем это, потому что Бог изгнал Адама и Еву из Эдемского сада после грехопадения, чтобы они не вкушали плод этого дерева. Итак, здесь говорится о том, что, вкушая эти плоды, они продлевали свою жизнь. И до тех пор, пока они вкушали его плодов, они не могли умереть. Жизни людей в допотопном мире были такими длинными благодаря тому, что еще сохранялись эти свойства этого дерева, которые Адам и Ева еще вкушали. И эти люди жили по 900 с лишним лет, 930-960 лет, потому что они были потомками Адама и Евы, которые вкушали эти плоды. В книге «Патриархи и пророки», страница 60, это одна из самых моих любимых книг, кстати говоря, она дает историю библейскую от падения Люцифера и до царей в Израиле. И здесь говорится так: «Для того, чтобы жить вечно, человек должен продолжать вкушать плоды дерева жизни. Лишенный этого, он будет постепенно слабеть до тех пор, пока жизнь не исчезнет». Итак, источник жизни для человека был не внутри человека, а извне, на Божьем дереве. То есть у человека нет бессмертной души, которая живет вечно. Библия говорит, что для того, чтобы жить вечно, человек должен был вкушать плоды дерева жизни. Было еще одно дерево, которое мы упомянули. Это дерево познания добра и зла. Давайте мы прочитаем книгу «Бытие», 2 глава, стих 15 по 17. «Бытие 2:15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь, или ты наверняка умрешь, или ты смертью умрешь». Так? То есть Библия говорит: смертью умрешь, то есть ты на самом деле умрешь. Зачем Бог поместил это дерево в Эдемском саду? Для того, чтобы дать человеку свободу выбора. Если бы не было этого дерева, то у человека был бы только один выбор — служить Богу. Но тот факт, что Бог поместил это дерево в саду, показывает, что Бог давал человеку возможность или свободу быть послушным или сказать Богу «нет» и принимать решения, которые противоречили бы Богу. То есть дерево познания добра и зла ясно показывает то, что у человека была свобода выбора. Очень важно понять, что Бог заложил законы, в том числе этические и нравственные законы жизни. Бог сказал, что не вкушать эти плоды — это хорошо, вкушать их — это плохо. Он не сказал, что можете их вкушать, все нормально, я нормально к этому отношусь. Нет, Бог установил определенный закон, что хорошо и что плохо. Это был единственный запрет в жизни людей. Но в этой одной заповеди содержались все принципы 10 заповедей. Давайте прочитаем из послания Иакова, 2 глава и стих 10. Я хочу показать вам очень важный принцип, который мы находим в Библии. Я думаю, что... И мы недавно читали это на нашей евангельской кампании. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным в чем? Во всем». Иакова 2.10. То есть, другими словами, в одной заповеди содержались все принципы 10 заповедей. И когда Ева решила вкусить плод дерева познания добра и зла, она нарушила принципы всех 10 заповедей. Приведу вам пример, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Когда Ева решила попробовать плод с дерева познания добра и зла, она захотела стать Богом. Конечно же, потому что змей сказал, что «будете как боги». Нарушала ли она первую заповедь? «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». А как насчет третьей заповеди, не произносить имя Господа напрасно? Так и получилось в ее жизни, потому что в тех словах, которые она ответила змею, она говорит, что Бог сказал, не ешьте их и не прикасайтесь к ним. Бог не сказал, не прикасайтесь. То есть она приписывала Богу слова, которые Он не говорил. Обесчестила ли она своего Творца? Конечно же, и таким образом нарушила принципы четвертой заповеди. Своим грехом она принесла смерть в мир? Конечно же, потому что возмездие за грех – смерть. Она украла, когда вкусила этот плод? Конечно же, потому что плод не принадлежал ей. А пожелала ли она? Конечно же, она пожелала этот плод. Она увидела, что дерево приятно для глаз и вожделенно. Кстати говоря, она совершила духовное прелюбодеяние, потому что Библия объясняет наше отношение с Богом как брачное отношение. То есть она нарушила и седьмую заповедь, решив избрать себе другого любовника, сатану в данном случае. То есть, другими словами, в этой одной заповеди все принципы десятисловия заключались. Нарушив одну заповедь, она нарушила все заповеди. Очень важный принцип также здесь есть, когда мы изучаем эту историю. Давайте откроем 1 Иоанна 3 главу, стих 4. 1 Иоанна 3:4. Мы читали уже утром сегодня, и давайте еще раз прочитаем. Я думаю, что мы еще несколько раз будем читать этот стих в ходе нашего семинара. Здесь говорится так. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Перевод короля Иакова говорит, грех есть нарушение закона. Был ли закон в Эдемском саду? Конечно же, потому что грех — это нарушение закона. Адам и Ева не могли бы согрешить, если бы не было закона. Также в послании к Римлянам 6:23, в первой части этого стиха говорится, «Ибо возмездие за грех...» Что? «Возмездие за грех — смерть». Итак, давайте посмотрим на очередность здесь. Дал ли Бог принципы 10 заповедей Адаму и Еве? Конечно же. Ожидал ли Он, что они будут послушны? Конечно. Когда они решили нарушить заповеди, это был грех, то есть нарушение закона. И когда они согрешили, Библия говорит, что возмездие за грех — смерть. То есть не было бы смерти, если бы не было греха. И не было бы греха, если бы не было закона Божьего. То есть, другими словами, в одной заповеди содержатся все принципы Божьего святого закона. Нам необходимо посмотреть или исследовать искушение, которое переживали Адам и Ева, потому что это объясняет нам, что произошло с Люцифером на небе. Давайте мы откроем книгу «Бытие», 3 глава, И мы изучим с вами первые шесть стихов детально. Дьявол является психологом. Он умеет играть в эти игры психологические. Он берет заблуждение и представляет его в виде чего-то хорошего, в виде истины. До тех пор, пока люди были послушны Божьим заповедям, они находились в безопасности. Но как они начали общаться с сатаной, он начал ее запутывать, он начал ее вести в неверном направлении, и в конечном итоге она пала. Итак, книга Бытие, 3 глава и стих 1. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что сатана втягивает Еву в разговор. Он сначала неверно говорит что-то, извращает слова Божьи, потому что он знает, что Ева сразу же попытается его исправить и сказать: «Нет-нет, это не так Бог сказал». Знаете, когда вам что-то говорит неверное, нужно ли вам исправлять его сразу же? Давайте прочитаем. Книга Бытие, 3 глава, 1 стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Он извратил слова Божьи? Конечно же. Бог сказал: не ешьте от одного дерева. Он не говорил, что нельзя ни от какого дерева есть. Что здесь пытается дьявол сделать? Он пытается втянуть ее в разговор. Он знает, что она отреагирует так, что «нет-нет, Бог так не говорил». Это не точно. Так произошло в этой истории. Так и произошло. Давайте прочитаем 2 и 3 стихи. Здесь говорится во 2 стихе: «И сказала жена змею». То есть ты неверно говоришь. Плоды с дерев мы можем есть. И дальше она добавляет что-то, что дьявол не поднимал. То есть он не говорил об этом, а она говорит об этом. «Только, — говорит, — плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог: не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Итак, что делает Ева? Прежде всего, она исправляет неверное утверждение сатаны, и затем она дает объяснение, какие будут последствия употребления этого плода. То есть она говорит: Бог сказал, что если мы съедим этот плод, мы точно умрем. И теперь дьявол видит, что ему удалось подцепить ее на крючок, и он продолжает разговор, и он говорит уже откровенную ложь. «И сказал змей жене: нет, не умрете». Итак, что он говорит? Что вы бессмертны. По сути, он об этом говорит. Вы не умрете. Обратите внимание, что в этот момент Ева встретилась с когнитивным диссонансом, как это называют. Это означает, что Бог говорит одно, сатана говорит совсем противоположное, и она теперь стоит перед выбором. Диссонанс, то есть, чья мысль правильная, Божья или змея? То есть, сатана сеет сомнение в разум Евы. Говорит: нет, не умрете. И он знает, что следующая мысль Евы будет: если мы не умрем, то зачем Бог сказал, что мы умрем? Понимаете меня? То есть, вы не сможете переспорить дьявола. Еве нужно было сказать: тебе кажется, что ты прав в том, что ты говоришь, но мы живем всяким Словом Божьим, мы повинуемся Ему. Вот это единственное безопасное, что можно было сказать. То есть дьявол, видите, посеял сомнение, этот вопрос. Бог сказал, что мы умрем. Змей говорит о том, что не умрем. Если мы не умрем, то зачем нам Бог сказал, что мы умрем? Какие у него мотивы? А у дьявола был ответ на вопрос, который он посеял в умы людей или в разум Евы. Понимаете? То есть, когда ты начинаешь прислушиваться к дьяволу, ты потерян. Ей нужно было бежать оттуда. Посмотрите, что он ей сказал дальше. То есть, как бы, хотите знать, почему Бог вам сказал, что вы умрете? Но Ева как бы, да, говорит, конечно, хотим знать. 5 стих. Но знает Бог. То есть, дьявол говорит, что Бог что-то знает, и он не хочет, чтобы вы это знали. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши. То есть Бог хочет, чтобы вы были слепы. То есть очень ценная информация, которую Бог скрывает от вас. Он хочет, чтобы вы были слепы. Он хочет, чтобы вы слепо служили Ему. Просто потому, что Он говорит так. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши. И дальше что говорится? И вы будете как боги. Мы же уже об этом говорили. Что сказал Люцифер на небе? Буду подобен Всевышнему. И теперь он говорит Еве, и вы будете как боги. Обратите внимание на важную деталь. Дьявол не говорит, что она будет как Бог во всем. Нет, в определенном смысле. Давайте дочитаем. Ибо, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, и дальше, знающие добро и зло. Позвольте задать вопрос. Кто является источником этого знания добра и зла? Кто устанавливает стандарт добра и зла? Бог. Бог. То есть Бог говорит, не ешьте от дерева, потому что если будете есть, это зло. Добро — это значит не есть, зло — это есть. То есть Бог положил этот закон, в нем содержатся все принципы 10 заповедей. То есть вы видите, что закон находился не внутри Евы, а извне, то есть он был дан Богом, то есть не она решала, что хорошо, что плохо, а Бог сказал ей. Но змей говорит, вы будете знать добро и зло, и будете жить независимо от Бога. То есть это, по сути, первый постмодернизм в мире. То есть идея вот эта появляющейся церкви, она идет еще своими корнями в Эдемский сад. То есть вот эта идея, которая сегодня популярна, вы решаете, что добро и что зло. То есть нет никакого закона Божьего, а ваше сердце просто подскажет вам, что добро и что зло. Не то же ли это, что Люцифер начал высказывать еще на небе ангелам? Помните, мы читали из книги «Великая борьба» в прошлый раз. Он начал выступать и говорить о том, что ангелам не нужен закон Божий, они сами знают, что добро и что зло. И тоже он сказал Еве, вы будете бессмертны, и вы будете сами принимать решения, и вам не нужно слушать Бога. Вы сами можете решить, что добро и что зло. Вам не нужно слепо служить Богу. Вы сами можете принимать эти решения. Вы можете быть источником закона, источником этических решений. По сути, о чем говорил здесь сатана, Ева, когда-то в прошлом, я съел от этого дерева плоды. И когда я съел эти плоды, а вообще раньше еще Бог ел от этого дерева. И когда Он ел, Он получил вот эту силу для бессмертия, а также познание добра и зла. Но после того, как Он съел, Он не хотел, чтобы кто-то еще ел, чтобы не иметь этих способностей. И таким образом Он пугает всех. Он говорит: «Нет, не ешь, потому что ты умрешь». Но на самом деле Бог знал в сердце своем, что если другие съедят этот плод, то они будут обладать той же силой, что и он. То есть понимаете, о чем говорит сатана здесь? Это почти непреодолимый обман. И Библия говорит, что в конце концов люди вкусили этот плод. 6 стих. И сказано: «Увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Обратите внимание, как ее чувства здесь были затронуты. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, или делает мудрой в английском». Что же это за мудрость, или что это за знание? Знание в плане решения, самостоятельного решения, что такое добро и что такое зло. «И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Понимаете, что произошло здесь? Теперь Адам и Ева согрешили. Они утратили духовные одежды праведности. И так как они утратили эти духовные одежды праведности, нечто произошло с ними. Обратите внимание, книга Бытие, 3 глава и стих 7. 7 стих мы читаем. Здесь мы видим первое последствие греха Адама и Евы. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги». Видите, до этого они были покрыты одеждами света. У них не было искусственных одежд, но вот эти одежды света они потеряли. Духовные одежды, и затем буквальные одежды света они потеряли. И затем, сказано, открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. И так как они решили скрыть свою наготу смоковными листьями, что символизируют эти опоясания? Они символизируют вот те извинения или самооправдание, которое они предложили. Давайте мы посмотрим 12 и 13 стихи. Бог приходит к ним и говорит: «Что ты это сделал?» И смотрите, какой ответ. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, плодов с дерева, и я ел». То есть, что он пытается сделать? Он пытается оправдать свой грех. Затем Бог обращается к Еве. «И сказал Господь Бог жене: „Что ты это сделала?“ Жена сказала: „Змей обольстил меня, и я ела“». То есть вы видите, что эти смоковные листья или опоясания — это символ самооправдания. Даже после того, как они покрыли себя этими опоясаниями, Бог пришел к ним, Он начал звать их, они покрыты смоковными этими листьями. Но они все равно чувствуют себя нагими. Что это за нагота? Это не только физическая нагота. Физическая нагота пришла как следствие духовной наготы. Они потеряли свои духовные одежды праведности. И затем они потеряли вот эти одежды света, которые одевали их, или покрывали их. И в конечном итоге они почувствовали наготу, которую апостол Павел называет наготой, или наготу называет смертью. То есть есть последствия. Прежде всего, духовная нагота — это грех, а затем идет физическая нагота, теряются одежды света, и в конце концов человек остается нагим, и это смерть. Поэтому Адам и Ева были там в Эдемском саду, стояли перед Богом, они были в страхе, они поняли, что они нарушили Божий закон, и возмездие за грех — смерть. Мы потеряли свои одежды праведности духовные, мы потеряли одежды света, и теперь единственное, что ожидает нас, это физическая нагота конечная, то есть смерть. И Бог дает им тогда обетование, замечательное евангельское обетование. 15 стих 3 главы. Это мой любимый стих во всей Библии. Я провел серию из 52 проповедей на основании этого стиха. Как этот стих раскрывается в Библии дальше? Книга Бытие 3:15. Бог обращается к змею, и он говорит: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». То есть у этой жены будет семя, то есть потомки. «Оно будет поражать тебя в голову», или «он сотрет в порошок твою голову» в другом переводе, «а ты будешь жалить его в пяту». То есть Бог говорит: «Я пошлю семя в этот мир, рожденное от жены, и это семя поразит тебя». А в этом процессе борьбы ты ужалишь его в пяту, то есть ты причинишь ему боль. Но когда ты ужалишь его в пяту, его пята сотрет в порошок твою голову. То есть это первое евангельское обетование Библии о Мессии, рожденного от жены. То есть в то время, когда Адам и Ева в страхе стояли перед Богом, боялись, что в конечном итоге они умрут, Бог обратился к змею, и они слышали это. И он сказал, что «я пошлю семя, которое поразит тебя». Книга Бытие, 3 глава и стих 19. После того, как Бог дал это замечательное обетование, Бог сказал: «Так как вы потеряли духовные одежды праведности и одежды света, вы в конечном итоге умрете. Это будет окончательная нагота». Бытие 3:19. Бог обращается к Адаму: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Кажется, что это уже окончательный приговор. Нам необходимо прочитать еще два стиха дальше. Бог дает также надежду Адаму и Еве. В книге Бытие 2 глава с 15 по 17 стих говорилось, что в день, в который они вкусят, они умрут. То есть духовная нагота приведет к физической наготе, приведет к окончательной наготе, к смерти. То есть Бог говорил, что в день, в который вы вкусите смерти, умрете. Но они не умерли в тот день. То есть там говорится о последней смерти, после которой нет воскресения. Почему же они не умерли? Давайте откроем 21 стих. Здесь появляется святилище. В тот день, когда Адам и Ева согрешили, была принесена жертва, чтобы покрыть их наготу. Обратите внимание, Бытие 3:21. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные». Кто сделал? Бог. Для кого? Для Адама и Евы. Сделал его, сделал что? Одежды из полиэстера. Или хлопчатобумажные. Одежды льняные, может быть. Или какие? Кожаные написано. «И одел их». То есть, кто эти одежды сделал? Бог. Кто одел их? Бог. Он сделал их для кого? Для Адама и Евы. Кто делает? Бог делает. Итак, что нужно, чтобы кожу животного получить? Нужно убить животное. То есть здесь уже косвенно упоминается первое жертвоприношение. И вот этой кожей они были покрыты, одеждами, вернее, кожаными, и они избавились от наготы. Хочу прочитать вам цитату из журнала «Библейское эхо». Это было еще в 1900 году. Эллен Уайт дала вот такую глубокую мысль здесь, в этой цитате. Она говорит, «В тот момент, когда Адам покорился искушению сатаны и сделал то, что Бог запретил ему, Христос, Сын Божий, стал между живыми и мертвыми, говоря, «Пусть наказание падет на меня. Я стану на место человека. Дайте ему еще один шанс». Беззаконие привело к тому, что всему миру был вынесен смертный приговор. Но на небе прозвучал голос «Я нашел искупительную жертву». На самом деле, в послании Петра, первая глава, говорится о том, что Христос был предназначен еще прежде создания мира. В книге Откровения 13:8 сказано, что Он агнец, закланный от создания мира. Не буквально физически, но было дано обетование. То есть в тот день, когда Адам и Ева согрешили, Иисус сказал, «Я возьму на Себя на их наказание за грех, Я умру за них, Я проживу жизнью, которую они должны были прожить». То есть искупительная жертва была найдена. И все жертвы указывали на Иисуса Христа. Если Адам и Ева имели бессмертную природу, зачем Иисусу умирать за них? Если душа бессмертна, то Христа не нужно. Мы имеем жизнь благодаря смерти Христа, не благодаря тому, что у нас есть бессмертная душа. То есть учение о бессмертной душе обесценивает жертву Иисуса Христа. Если мы бессмертны, то зачем Иисусу умирать, чтобы дать нам жизнь, которая у нас и так есть? В Евангелии от Иоанна 19:23 говорится об исполнении этого обетования. Помните, что духовная нагота привела к физической наготе и привело к окончательной наготе. Как же им избежать этих последствий греха? Давайте прочитаем Иоанна 19:23 и 24. Когда художники рисуют Иисуса Христа на кресте, они прикрывают его тело, обычно изображают тело его покрытым, хотя бы немного покрытым. Но Библия говорит, что он нагим висел на кресте. Иоанна 19:23. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части». Четыре части. «Каждому воину по части. И хитон». То есть, это была внешняя одежда, верхняя одежда. «Хитон же был сшитый». Не сшитый, а весь тканный сверху. «И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, да сбудется реченное в Писании. Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. То есть они забрали у него и нижнюю одежду, и верхнюю одежду. И Иисус висел на кресте полностью ногой. А какой символизм здесь? Скажите, отец смотрел на сына своего как на грешника? Конечно же. Иисус взял на себя нашу духовную наготу греховную? Конечно же. Библия говорит о том, что он взял на себя проклятие. не знавший греха, был сделан грехом за нас. То есть Иисус взял нашу духовную наготу, и на кресте Он висел физически нагим. И Он пережил что? Окончательную наготу, то есть смерть за Адама и Еву и за всех их потомков. Вот на что указывал этот стих в книге Бытие 3:21, что Бог покроет срамоту наготы нашей. А когда покрывается наша срамота наготы? Давайте откроем послание Галатам, 3 глава, и прочитаем стих 27. Галатам 3:27. Очень важный стих. Когда же мы покрываемся духовными одеждами праведности Христа? В послании Галатам 3:27 говорится: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Оделись, то есть облеклись, так? Облеклись, то есть это как одежда. То есть когда мы облекаемся в одежды праведности Христа, ради того, чтобы дать которые Он умер, когда мы крестимся. Вы можете спросить, а почему, когда крестимся? Очень просто. При крещении что мы делаем? Мы переживаем то, что пережил Иисус на земле. Иисус умер. Вы согласны с этим? Иисус умер, и Иисус воскрес. Ради кого Он это сделал? Ради нас. То есть Он умер за нас, Он был погребен за нас и воскрес для нас. Хорошо, а я здесь при чем? Почему я могу участвовать в этом? Каким образом я могу участвовать? Когда я переживаю символически тот же опыт, который Он пережил при крещении. Вы сегодня были на крещении? Вы обратили внимание, что пастор вошел в баптистерий и сказал: «Я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа». Что этот человек делает, прежде чем его опускают под воду? Человек перестает дышать. Так вы, когда умираете, вы перестаете дышать. И затем его пастор опускает под воду. Под водой он дышит или нет? Ну, лучше бы не дышал, да? То есть под водой он не дышит. А тот, которого похоронили, он дышит под землей? Нет. Хорошо, а когда человека поднимают из воды, что он делает? Первое, что он делает, делает вдох. Как Иисус воскрес. Поэтому, когда мы крестимся, мы переживаем опыт Христа, и мы в Нем, получается. Мы включены как бы в Его опыт. То есть, крещение — это феноменальный обряд просто. Некоторые люди считают, что, ну, хочешь — принимай крещение, хочешь — не принимай. Нет. Крещение — это приобщение Христу. И тогда опыт Христа становится вашим опытом, и верой таким образом вы переживаете то, что Он пережил. Поэтому, когда вы принимаете Иисуса Христа как Спасителя, вы одеваетесь в эти духовные одежды, вы облекаетесь во Христа, вы в Нем. Это важно. Некоторые люди задали мне вопрос: «Вы не боитесь умереть?» Я могу честно сказать, что не боюсь. Некоторые люди даже спрашивали меня: «Пастор Бор, вы не боитесь так часто летать на самолетах? Потому что они же могут падать». Кстати говоря, в прошлом году я пролетел 200 тысяч миль. Это много перелетов. 115 раз в прошлом году я садился на самолет. И люди задают вопрос: «А вы не боитесь, что самолет может упасть?» Я не боюсь, говорю. Потому что я верю в то, что если польза от меня уже на этой земле не будет, то Бог меня заберет. Но если у Бога есть на меня еще планы, то ангелы будут поддерживать эти самолеты, и они не падут. Как вы можете иметь такую уверенность, можете спросить? Почему вы не боитесь смерти? Почему? Потому что я во Христе. Когда я принял крещение, когда я принял Иисуса как Спасителя, я теперь в Нем. Иисус умер, Его похоронили, Он воскрес, Он взял на Себя наказание за меня. Когда я переживаю этот опыт также, Он покрывает меня одеждой праведности Своей, я уже не сам по себе живу, я в Нем. Это добрая весть, и книга Бытие 3.21 указывала на это. Бог покрыл наготу Адама и Евы. Итак, где наш источник жизни? Внутри нас, в бессмертной душе, или извне нас, в Иисусе Христе? Источник жизни в Иисусе Христе, извне, не внутри. Позвольте прочитать вам из первого послания Фессалоникийцам, 4 глава, и стихи с 14 стиха и ниже. Здесь говорится о тех, кто умер, и тех, кто воскреснет. Здесь говорится так. «Ибо сие говорим вам словом Господним», 15 стих, «что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим или не опередим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей, послушайте, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Когда это мы во Христе становимся? Когда мы принимаем Его как Спасителя и принимаем крещение, мы в Нем тогда. Стоит ли нам бояться смерти? Нет. Потому что сказано, мертвые во Христе воскреснут прежде. То есть народ Божий воскреснет. Надежда у нас поэтому не в нас, а в Нем. У нас нет бессмертия в самих себе. Бессмертие мы можем получить только от Иисуса. Он говорит, как я живу, так и вы будете жить. И святилище, в котором приносились жертвы животных, учило, что возмездие за грех — смерть. И единственное, как можно жить, это принести грех в святилище и быть покрытыми одеждами Христа и омытыми Его кровью. После того, как Бог дал это обетование, что Он покроет наготу людей, Бог изгнал Адама и Еву из Эдемского сада. Давайте мы прочитаем книгу Бытие, 3 глава. То есть они были как бы во святом святых, и они были изгнаны оттуда, но потом они приходили к Эдемскому саду, и там они приносили жертвы. Вход в Эдемский сад охраняли херувимы. Итак, книга Бытие 3.22. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». То есть вы видите, он вечно мог жить, только вкушая плоды дерева. Он не имел бессмертную душу. «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима». И так сказано, на востоке он поставил херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. То есть источник жизни был в дереве. То есть жизнь, это дерево представляло собой жизнь, которая не в нас, а изнутри нас, в Иисусе Христе. Обратите внимание, что Библия говорит о бессмертии. 1 Тимофею 6 и стих 16 говорит нам, кто единственный имеет бессмертие. Здесь мы находим эти слова. «Единый, имеющий бессмертие», сказано. Или давайте с 15 стиха прочитаем. «Которое в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих, Господь господствующий, единый имеющий бессмертие». То есть, кто единый имеет бессмертие? Царь царствующих и Господь господствующих, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». То есть Библия ясно говорит в послании к римлянам, 2 глава, 6 и 7 стих, о том, что нам нужно искать бессмертие, потому что если ты это имеешь, зачем тебе это искать? Нет нужды. Итак, послание к римлянам, 2 глава, 6 и 7 стихи, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Итак, что нам нужно сделать, чтобы получить бессмертие? Нам нужно искать его. 2 Тимофею 1:10. Библия очень ясно говорит об этом. 2 Тимофею 1:10. Бессмертие открывается только через Евангелие. Здесь говорится о плане спасения, который открылся с явлением Спасителя Иисуса Христа, который упразднил смерть. Здесь не говорится о физической смерти, здесь говорится об окончательной смерти, который упразднил смерть и дал жизнь и бессмертие через Евангелие Иисуса Христа. Обратите внимание, 1 Коринфянам, 15 глава, 53 и 54. Очень ясно здесь говорится о том, что в бессмертие нужно облечься, а если в него нужно облечься, это значит, что у вас его нет по природе. Апостол Павел говорит здесь о воскресении. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: „Поглощена смерть победою“». Если люди бессмертны по природе, зачем Иисусу умирать за них, чтобы дать им жизнь, которая у них и так есть? Бессмертие — это то, что Бог не может передать другим. Но другие свойства Бог тоже не может передать. Присутствие повсюду, непогрешимость, всеведение и также бессмертие. Бессмертие — это то, что принадлежит только Богу, и Он не может его передать кому-то другому. Поэтому это была ложь, которую... Две лжи, по сути, сатана представил в Эдемском саду Еве. Первая ложь — «Нет, не умрете». То есть он представил эту идею, что у людей есть какая-то жизнь, какая-то бессмертная душа, которую даже Бог не может уничтожить, потому что она бессмертная. Да. Можно сказать, что... Но они же будут гореть в аду. Но гореть в аду — это не смерть. Это жизнь. Это жизнь только в других условиях. Но Библия говорит о смерти. И смерть — это вечный сон. Итак, первая ложь — это то, что люди по природе своей бессмертны. Дьявол сказал: «Нет, не умрете». Вторая ложь тоже сегодня преподается с христианских кафедр. Это идея о том, что вы можете быть как боги, знающие добро и зло. Это, по сути, основание постмодернистского мышления. Это основание вот этой идеи появляющейся церкви, или emerging church по-английски, то есть это движение такое среди христианских церквей, где принята вот эта идея, что мы сами можем решать, как поклоняться Богу, как жить, например, можно быть геем, христианином и так далее. Те, которые считают, что это приемлемо, они вот этот менталитет имеют, что у тебя есть своя истина, а у него есть своя истина. А кто определяет истину? Мы сами определяем. Нет, мы не сами определяем. Добро и зло определяется не нами, а Богом. В Его святом законе это делается, и Его словом это делается. Поэтому нам нужно жить, как Иисус жил, всяким словом, исходящим из уст Божьих. Только тогда мы будем находиться в безопасности и иметь защиту против аргументов сатаны. Давайте будем воспринимать Библию, как она написана, и давайте будем повиноваться Богу, потому что Божий путь всегда лучший. Дьявол хотел, чтобы люди считали, что, избавившись от закона, они освободятся, что они будут свободны, они смогут сами принимать этические решения. И как получилось? Посмотрите на наш мир. Посмотрите, войны и военные слухи, коррупция, убийства, кражи. Во что превратился мир без закона Божьего? И поэтому любая церковь, любой богослов, который заявляет, что закон Божий пригвожден ко кресту, что мы не под законом, а под благодатью, нам не нужно соблюдать закон, они, по сути, повторяют ту ложь, которую сатана произнес в Эдемском саду. «Нет, не умрете, но будете как боги, знающие добро и зло». Поэтому наша единственная надежда, друзья, на вечную жизнь находится не внутри нас, а извне, в Иисусе Христе, который умер за наши грехи. И наша единственная надежда действительно знать, что добро, а что зло, оно вне нас находится, в законе Божьем. Всякий раз, когда дьявол подходил к Иисусу, Иисус не спорил с ним. Он не говорил: «Я считаю так или так». Иисус просто говорил: «Написано, не хлебом единым будет жить в человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих».
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.